волнах Радио Свобода.
Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Сирия. Пытки детей на фоне мирных инициатив. Саммит БРИКС. Место России в мире. Новости российского призыва. Предложение нового порядка вручения повесток. Новые случаи полицейского произвола в российских регионах. Рубрика «Америка голосует. Электоральные предпочтения выходцев из Латинской Америки». Эти и другие темы в ближайший час программы «Время свободы». Верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллей заявила, что в Сирии детей подвергают пыткам и помещают в заключение, и призвала власти прекратить убийство мирных жителей. Ее заявление стало одним из многих в череде реакций на решение президента Сирии Башара Асада согласиться с выполнением условий плана мирного урегулирования, предложенного специальным посланником Кофи Ананом. Несмотря на взятые обязательства, из Сирии продолжают поступать сообщения о новых боях и столкновениях, рассказывает Александра Вагнер.
В интервью BBC комиссар ООН по правам человека Нави Пиллей выразила сожаление, что в заключении находятся сотни детей и что сирийские власти безосновательно преследуют их и подвергают пыткам. По ее словам, дети содержатся в нечеловеческих условиях вместе со взрослыми, им не оказывается медицинская помощь. Несовершеннолетних заключают под стражу как заложников или для получения нужной властям информации. Пиллей подчеркнула, что располагает фактами, позволяющими привлечь виновных к ответственности посредством Международного уголовного суда. Накануне в Стамбуле состоялась встреча лидеров сирийской оппозиции, по итогам которой было решено, что Сирийский национальный совет, сформированный осенью прошлого года, будет представлять интересы всего народа и продолжит борьбу за свержение режима Башара Асада. Заседание покинули представители сирийских курдов, которые считают, что не представлены в совете должным образом. Возникшие разногласия будут обсуждаться в Стамбуле в это воскресенье, в запланированной международной конференции, как ожидается, примут участие представители Соединенных Штатов, европейских и арабских стран, которые обсудят дальнейшие действия по оказанию давления на сирийский режим и по поддержке сирийской оппозиции. О темах, которые представители Соединенных Штатов собираются обсуждать на запланированной конференции, говорила и госсекретарь США Хиллари Клинтон.
Что касается сирийской оппозиции, то ей необходимо выработать общую платформу и понять, какую Сирию они хотят построить. Им необходимо ясно продемонстрировать, что они объединят всех сирийцев и защитят права всех граждан. И мы собираемся сделать все от нас зависящее, чтобы они выступили в Стамбуле именно с таких позиций. Нам предстоит много работы до воскресенья.
Ожидается, что на встрече в Стамбуле будет обсуждаться и согласие Дамаска выполнить условия плана по мирному урегулированию конфликта, который был одобрен в Совете Безопасности ООН при участии спецпосланника по Сирии Кофи Аннана. В документе говорится о немедленном прекращении огня и выводе правительственных войск из населенных пунктов, а также об обеспечении свободного передвижения представителей международных гуманитарных организаций и журналистов. Оценку взятых на себя сирийским режимом обязательств дала Хиллари Клинтон.
Важно, что режим президента Башара Асада сделал первый шаг и написал в Организацию Объединенных Наций о согласии с планом по мирному урегулированию конфликта, предложенным спецпосланником ООН и Лиги Арабских Государств Кофи Ананом. Тем не менее, я бы хотела обратить внимание на прошлое обещание сирийского лидера. Поэтому нынешние должны сопровождаться немедленными действиями. Мы будем судить об искренности и серьезности этого решения по делам, а не по словам.
Заявила госсекретарь США. О необходимости приступить к решительным действиям по реализации всех пунктов плана, связанного с прекращением насилия в Сирии, говорил в Совете Безопасности и спецпосланник ООН по Ближнему Востоку Роберт Сери.
Кофи Аннан в обращении к президенту Сирии Башару Асаду убеждает его немедленно выполнить взятые на себя обязательства. Он подчеркивает, что в данном случае реализация плана мирного урегулирования конфликта является важной не только для переживающих трагические события граждан Сирии, но для всего региона и всего мирового сообщества.
сказал спецпосланник ООН по Ближнему Востоку. Правозащитники сообщают о продолжающемся насилии в Сирии. По данным лондонской правозащитной группы, занимающейся мониторингом соблюдения прав человека, правительственные войска накануне взяли штурмом город Калаат-Аль-Мади после его осады, продолжавшейся 17 дней. Во время столкновений утром в среду обстрелам подверглась и территория у границы с Ливаном. По данным ООН, с начала протестов против режима Башара Асада в Сирии были убиты более 9 тысяч человек. Александра Вагнер, Радио Свобода.
В Соединенных Штатах официальные лица и аналитики выражают скепсис относительно согласия сирийских властей на очередной мирный план, предоставленный Кофи Аннаном. С подробностями Евгений Аронов.
Государственный секретарь Клинтон сделала короткое заявление в связи с принятием Асадом мирной инициативы Кофи Аннана. Это первый важный шаг к урегулированию затянувшегося конфликта. Давно известно, однако, что Асад слишком много обещает и слишком мало выполняет. Сейчас он мог бы продемонстрировать свою серьезность, если бы, например, незамедлительно отвел армию из населенных пунктов. Настороженные отношения Клинтон к последним обещаниям сирийского правителя разделяют многие американские комментаторы. Асад согласился с инициативой Аннана по той же причине, по которой ее приняли его патроны Россия и Китай. От него не требуется ухода от власти, считает видный военный аналитик Эдвард Лютвак. Наиболее сомнительным в плане Аннана является, с точки зрения моего собеседника, пункт о неиспользовании танков и артиллерии в черте населенных пунктов. Тяжелое оружие – это чуть ли не главный козырь Асада в психологической войне на устрашение оппозиции. И послужной список Кофи Аннана как миротворца не внушает мне большого оптимизма, добавил Лютвак. Достаточно вспомнить беспомощность Аннана перед лицом страшной бойни в Руанде в 1994 году, когда он стоял во главе миротворческих операций ООН. Надежда на мирное урегулирование в Сирии, по мнению ряда экспертов, перечеркивает то, что страна стала ареной бескомпромиссной борьбы антагонистических лагерей в мусульманском мире. С одной стороны, шиитов в лице Ирана и Хизбаллы, которым благоволят Москва и Пекин, с другой – суннитского блока, который возглавляют Турция и Саудовская Аравия, пользующиеся поддержкой Запада. Пока сирийская оппозиция чувствует поддержку суннитского блока, она не будет всерьез договариваться с Асадом, полагает Лютвак. А Турция, не рискуя пока прибегать к откровенному вооруженному вмешательству, делает ставку на медленное экономическое удушение режима в Дамаске. Сирийское деловое сообщество терпит убытки вследствие международных санкций. Соединенные Штаты пригрозили Ираку прекращением помощи, если он и далее позволит Ирану осуществлять поставки в Сирию через свое воздушное пространство. Эта экономическая война грозит обескровить режим Асада. Гуманитарные организации, между тем, выражают тревогу, что прежде чем сирийский режим будет обескровлен, прольется кровь тысяч и тысяч мирных сирийцев.
Это была корреспонденция Евгения Аронова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:15. Это время напомнить об основных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов оштрафован на 1000 рублей за нарушение правил проведения массовых мероприятий и неподчинение требованиям полиции на митинге 5 марта на Пушкинской площади. Такое решение принял мировой участок Тверского суда Москвы. Совет Федерации одобрил президентский законопроект, упрощающий процедуру регистрации политических партий. Ранее документ был принят в 3 чтениях Госдумой. Мосгорсуд признал законным решение об удовлетворении иска о защите чести и достоинства благотворительного фонда Федерации к издательскому дому «Коммерсант» актрисе Чулпан Хаматовой. В декабре 2010 года фонд провел в Петербурге благотворительный концерт. А через несколько месяцев мать больной девочки заявила СМИ, что обещанные деньги она так и не получила. Фонд Федерации подал судебные иски к ряду изданий. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным рассмотреть вопрос о создании ведомства и подразделения, расследующего дела в отношении полицейских. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Через 15 минут Ирина придет в студию, чтобы рассказать подробнее о том, что вы услышите сегодня вечером в ее программе. Не пропустите. Продолжаем программу «Время свободы». В Дели, в Индии, сегодня открывается 4-й саммит БРИКС, группы 5 быстро развивающихся стран, в которую входят Бразилия, Россия, Индия и Китай, и с прошлого года Южноафриканская Республика. В повестку дня саммита включены проблемы глобального управления, подготовка к конференциям ООН по устойчивому развитию и биоразнообразию, перспектива Дохийского раунда переговоров в рамках ВТО, а также участие БРИКС в программах Международного валютного фонда. Президент России Дмитрий Медведев в ходе визита в Дели проведет двусторонние встречи с партнерами по БРИКС. О роли России в сообществе БРИКС при президентстве Медведева и о перспективах российской политики в азиатском регионе моя коллега Светлана Павлова побеседовала с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
При президентстве Медведева БРИКС стали уделять больше внимания, поскольку Медведев, как ни странно, вопреки своему публичному имиджу и так, стереотипу, который о нем сложился, вообще к незападному миру, в частности к Азии, проявлял довольно много внимания, больше, чем Путин. И, соответственно, меньше он проявлял внимания к Европе, которая его, по-моему, не очень интересовала. Соответственно, при нем БРИКС подчеркивался, при нем, собственно, саммиты начали проходить этой организации. При нем приняли Южную Африку, и Россия как раз сыграла не последнюю роль в том, чтобы убедить партнеров, хотя в БРИК, в общем, нет особого желания расширяться пока что. Формально эта организация довольно сильно продвинулась за эти годы, по крайней мере, с точки зрения своего присутствия в публичной сфере. А при этом говорить о том, что БРИКС наполнился каким-то конкретным содержанием, в общем, пока не приходится. Более того, даже там, где БРИКС мог бы выступить единым фронтом и добиться каких-то уступок со стороны остальных, ну, например, в прошлом году, когда была история с назначением нового директора-распорядителя Международного валютного фонда, и была хорошая возможность для этих стран вообще продемонстрировать, что они представляют собой политическую силу и способны выступать в единых позициях. Но этого не произошло, потому что все, и Россия в первую очередь, предпочли заниматься прямыми и отдельными договоренностями с Соединенными Штатами и Европой. Так что БРИКС – это пока некая оболочка, которую все участники считают нужной, но пока не знают, чем ее наполнить.
Вы уже говорили о том, что за годы президентства Медведева Азия становилась все более важной частью российской политики. А как вы думаете, изменится ли внешнеполитическая позиция России в этом регионе при Путине?
Ну и да, и нет. То есть Путин, как лидер, не может не понимать, просто не имеет права не понимать, что Азия выдвигается на первый план мировой политики и экономики, и поэтому та западоцентричная внешняя политика, которую всегда проводила Россия, ну, традиционно все-таки мы были ориентированы на отношения с Западом. Это не значит прозападные, но именно западоцентричные. Это, в общем, устаревает, то есть нужна активная и очень хорошо продуманная политика в Азии. Мне кажется, что Путин психологически Азию воспринимает хуже, то есть он понимает это разумом, но вот так вот ментально ему проще иметь дело с традиционными партнерами, с Европой и Америкой, несмотря на все известные, так сказать, сложности в его диалоге с ними. Поэтому я бы не удивился, если бы при Путине фокус российской политики в большей степени сместился бы обратно на Европу, хотя игнорировать Азию уже никто и никогда не сможет.
С главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым беседовала моя коллега Светлана Павлова. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским темам. В России скоро появится отдел по вербовке молодых людей в армию по контракту, заявили представители Министерства обороны на специальном заседании Президентского совета по правам человека. Одновременно с этим нововведением Министерство обороны хочет заставить призывников являться в военкоматы под угрозой уголовного преследования. С подробностями Кристина Горелик.
Специальное заседание Президентского совета по правам человека во вторник было посвящено итогам военной реформы, которую российский президент инициировал в 2008 году. В заседании приняли участие представители Министерства обороны, Главной военной прокуратуры, Следственного комитета, внутренних войск, Счетной палаты, а также уполномоченные по правам человека, солдатские матери и правозащитники из разных регионов России. Цель реформирования вооруженных сил, комплектование на добровольной основе, не достигнута и остается одной из главных нерешенных задач военной реформы, считают правозащитники. Чтобы продвинуться в этом направлении, начальник главного управления кадров Министерства обороны заявил о создании в стране специальных отделов по вербовке молодых людей в армию по контракту, рассказывает участник заседания, директор правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право» и член президентского совета по правам человека Сергей Кривенко.
Раньше контрактники набирались либо через воинские части, либо, то есть солдат через 6 месяцев после службы имел право заключить контракт и остаться в армии, и либо через военкомат, то есть отслуживший мог прийти в военкомат и подать заявление на контрактники. Сейчас это все признано несостоявшимся, что очень правильно, потому что в воинских частях, как в закрытых структурах, там мы сталкивались с тем, что контракты принуждали, когда от командиров требовали набора контрактников, вплоть до насильственных действий, заставляли ребят подписывать контракт. А военкоматы просто не справились с этой задачей, потому что просто они не умеют это делать. Менее 20% вообще вот за последние 10 лет было призвано через военкоматы. И поэтому принято решение создать новую структуру таких, так, вербовочных пунктов, но они называются по-другому, пункта отбора на контракт, которая будет подчинена непосредственно управлению кадров. Это еще не началось, вот начнется в ближайшее время развертывание этих пунктов. Можно будет впоследствии и не проходившему службу призыву подавать заявление на контракт, они таких тоже будут брать.
Наряду с заявлениями о переходе на контрактную армию, Министерство обороны предпринимает шаги по ужесточению процедуры призыва. Совместно с Советом Федерации уже разработан ряд законопроектов, отменяющих систему повесток. Предлагается обязать молодого человека призывного возраста лично являться в военкоматы в двухнедельный срок после опубликования президентского указа о призыве. Кто добровольно не придет, на того будет заведено уголовное дело по статье 328 Уголовного кодекса России. По данным Генерального штаба, на сегодняшний день в России 236 тысяч призывников, которым военные не могут вручить повестку. Говорит Мария Бонцлер, председатель Комитета солдатских матерей Калининградской области.
Получается, им придется заводить уголовные дела на всех призывников чух. Вот у нас в регионе 5 тысяч человек каждый призыв вызывают на призывную комиссию. Будет заведено 5 тысяч уголовных дел. Вот пусть пытаются эти 5 тысяч завести и с ним поработать. И что у них не получится? Знаете, как говорится, всех не перестреляют. Они просто не будут ходить. В Калининград осенний призыв не выполнен. 86% только. Что призывников просто нет. Мы находимся в демографической яме, негде их взять. Что касается здоровья, ну, вынуждены больных призывать. Призывные комиссии. Исполнить планы призыва. А другого пути нет. На этом призыв-то, в общем-то, и держится, на этом подлоге. А отменять какие-то отсрочки не получится, потому что если они отменят, к примеру, отсрочку на обучение, тогда обваливается высшая школа. Вот так вот. То есть это тоже не решит проблему.
А что решит проблему?
Только постепенный и поступательный переход на контракт. Другого пути просто нет. Иначе армии просто не будет.
Чтобы набрать необходимое количество молодых людей в наступающий весенний призыв 2012 года, Министерство обороны будет стараться призвать вчерашних студентов, юношей, только что окончивших высшее учебное заведение, считает Мария Бонцлер. Солдатские матери готовятся к новым нарушениям призыва, стартующего 1 апреля. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня представители нескольких экологических организаций передают письмо президенту России Дмитрию Медведеву с требованием пересмотреть проект продления Бутовской линии московского метро и сохранения Битцевского леса, рассказывает Лиля Пальвелева.
Свои подписи поставили жители Бутова, Ясенева, Чертанова, Конькова и Теплого Стана, то есть тех районов, что соседствуют с Битцевским лесом. И вот вопрос координатору общественного объединения «Город Сад» Дмитрию Кудрявцеву. С чем вы обращаетесь к президенту страны? Что за требования выдвигаете в этом письме?
Мы требуем пересмотреть проект строительства Бутовской линии легкого метро, который идет через Битцевский лес.
А чем вас это не устраивает? В принципе, люди окраин всегда ждут, не дождутся, когда у них будет метро.
Нас не устраивает то, что проектировщики выбрали самый короткий путь и самый дешевый способ строительства. То есть это метро мелкого заложения, которое идет кратчайшим путем и затрагивает самые ценные участки леса. Эта ветка идет под заповедным участком Вицовского леса, и на поверхности леса выходят 3 вентиляционных киоска. Они находятся в зоне Бицевского леса, которая имеет первый режим регулирования градостроительной деятельности, который не допускает никакое строительство. А федеральный закон о недрах, он не допускает строительства в недрах особо охраняемой природной территории.
Как это может сказаться на лесе? Все-таки снаружи будет только 3 шахты, и авторы этой ветки уверяют, что никакого особого ущерба для заповедной территории не будет?
Тоннели могут испортить гидрогеологию леса, и в результате в каких-то местах произойдут подтопления, а в каких-то местах, наоборот, осушение. Там, где подтопление, лес начнет гнить со временем, там, где осушение, он начнет засыхать. Хочу заметить, что мы хотели провести общественную экологическую экспертизу, чтобы самим понять, опасно это или не опасно, и ее нам провести власти не дали. Они обязаны нам предоставить документацию, то есть весь проект, и мы дальше вот нашли ученых, экспертов, которые должны были оценить воздействие на лес, и процессуально нам стали чинить препятствия в получении этой документации.
Чем-то они это объясняют?
Нет, ничем не объясняют, это все на уровне муниципалитетов, то есть те отказываются, говорят, что у них нет подобных полномочий, хотя в федеральном законе об экологической экспертизе записано, что это функции муниципалитетов вот, в организации проведения общественно-экологической экспертизы.
Дмитрий, предлагаете ли вы президенту вот в этом вашем письме какой-то другой вариант, чтобы и метро было, и лес не пострадал?
Мы предлагаем сесть за стол переговоров с разработчиками и начать смотреть действительно другие варианты, которые уже всплывали, их было много. То есть об альтернативных вариантах мы говорим все время. Все время выдумываются какие-то совершенно надуманные аргументы, почему все альтернативные варианты их не устраивают. Мы считаем, что они не обоснованы, а причина в том, что хотят построить просто самый дешевый вариант. Причем он дешевый только с точки зрения строительства метро, но он не дешевый вот в государственном смысле, потому что ценность леса гораздо выше, чем вот эта разница в стоимости между тем или иным вариантом.
Как шел сбор подписей?
Мы на наших акциях собирали подписи, плюс станции метро стояли с плакатами, предлагали людям подписаться и рассказывали о проблеме.
Почему вы надеетесь, что уходящий президент как-то изменит ситуацию?
Дмитрий Анатольевич только что предложил закон о партиях. Он сейчас как раз вот делает такие вещи, которые должен был бы делать всегда. То есть какие-то такие разумные инициативы от него идут, и, может быть, он прислушается к нашему мнению. Дмитрий Анатольевич, сейчас надо что-то сделать перед уходом.
А теперь слово активисту движения «Среда обитания» Ярославу Никитенко.
Конечно, борьба будет продолжаться. Застройка парков – это чрезвычайно выгодное явление, и присобянины более 15 московских особо охраняемых природных территорий может подвергнуться какой-либо застройке. Это официальные планы наших властей. К сожалению, очень часто людям приходится просто физически выходить и противостоять стройке, как это было в Химкинском лесу, как происходит в Жуковском лесу. Опалиха тоже под угрозой. Смотрим, что будет. Вполне возможно физические противостояния, как случается с застройкой Ходихинского переулка. То есть люди выходят, бандиты, наняные застройщиками, они начинают их избивать, полиция арестовывает людей. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы власти были благоразумнее, хотя они обычно перед выборами более благоразумны, но после выборов делают все, что хотят, чувствуют свою безнаказанность.
Как известно, в Москве чрезвычайно неблагоприятная экологическая ситуация. Более всего воздух загрязняется автомобильными выхлопами. Понятно, что машин в мегаполисе меньше не станет. Чуть ли не единственный способ противостоять беде – это сохранить и даже приумножить парковые массивы. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30 вечера. Напомню об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов оштрафован на 1000 рублей за нарушение правил проведения массовых мероприятий и неподчинение требованиям полиции на митинге 5 марта на Пушкинской площади. Такое решение принял мировой участок Тверского суда Москвы. Напомню, Удальцов был задержан после митинга 5 марта. Совет Федерации одобрил президентский законопроект, упрощающий процедуру регистрации политических партий. Законопроект, в частности, предусматривает, что для регистрации будут необходимы необходимы только 500 членов партии, а не 40 тысяч, как сейчас. Мосгорсуд сегодня признал законным решение об удовлетворении иска о защите чести и достоинства, поданный благотворительным фондом «Федерация» к издательскому дому «Коммерсанта» и актрисе Чулпан Хаматовой. Напомним, Тверской суд Москвы в октябре 2011 года удовлетворил иск фонда в связи с публикацией в газете высказывания актрисы о сомнительной репутации попечителей фонда «Федерация». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным проработать вопрос о создании в ведомстве подразделения расследующего дела в отношении полицейских. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени, как обычно, со вторника по пятницу, вы услышите программу «Время и мир». Со мной в студии автор и ведущий программы Ирина Лагунина. Здравствуйте, Ирина. Что ждет слушателей?
Добрый день, Валентин. Мы сегодня будем говорить о докладе, опубликованном на этой неделе международной правозащитной организации Human Rights Watch. И этот доклад документирует, в том числе и видео к нему приложено, которое, я надеюсь, которым мы тоже поделимся на нашей интернет-странице. Видео, которое и информация, и показания свидетелей, и все это свидетельствует о том, что сирийские военные используют людей, мирных граждан, в качестве живого щита. И на этом на двух, кстати, видео вы можете посмотреть, как действительно, эти люди идут перед танком, перед бронетехникой, под прицелом военных. И один из свидетелей рассказывал о том, что в их группе было приблизительно 25 человек, и несколько детей в возрасте от 10 до 15 лет были также использованы при проведении таких вот операций. Я замечу, что сирийские военные, используя как бы вот эту живую силу, живой щит перед собой, они обычно проводят таким образом операции против так называемых террористов или там оппозиции, лучше сказать, конечно, и точнее. Вот об этом мы будем сегодня детально и подробно говорить. Я приведу в эфире примеры свидетельских показаний, которые удалось собрать Human Rights Watch. Дело в том, что сотрудники Human Rights Watch уже год работают на всех границах Сирии. Дело в том, что сирийские власти не пускают правозащитников и не пускают прессу иностранную практически никакую, так что приходится дежурить на границах. Так вот, и с Турцией, и с Иорданией, и с Ливаном присутствуют сотрудники Human Rights Watch, и ведется постоянный мониторинг того, что происходит в Сирии, через людей, которые оттуда могут, которым оттуда удается убежать. Я, кстати, спросила вот то, что сирийские военные используют людей в качестве живого щита, является ли это военным преступлением? И с точки зрения вот Human Rights Watch, поскольку конфликт так как такового как бы нет, да, он нет гражданской войны, нет признанного конфликта, то в качестве военного преступления это квалифицировать нельзя, а можно лишь как преступление против человечности это квалифицировать, как, впрочем, и масса других правонарушений, которые совершил этот режим. Не будем говорить слово «преступление», но правонарушение точно пока суд это не оценил. Кстати, еще один вопрос, Валентин. Например, вот Human Rights Watch просит передать это досье на президента Асада в Международный уголовный суд, который может решать такие вопросы, но, к сожалению, сейчас все упирается в то, что в позицию России и Китая в Совете Безопасности ООН, поскольку... Да.
Я хотел просто добавить, что мы сегодня рассказывали буквально полчаса назад о том, что выступил Верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллей и сказала, что как раз, по ее данным, в Сирии подвергаются пыткам дети, и этот вопрос может быть передан в Международный уголовный суд, и как раз против Асада, президента, может быть, какие-то дела выдвинуты.
Да, но проблема в том, что, Валентин, проблема в том, что Сирия не подписала Римский статут Международного уголовного суда, а в такой ситуации передать дело в Международный уголовный суд, к сожалению, вот тот самый Комитет по правам человека, Совет по правам человека ООН, не может, может только Совет Безопасности ООН. А в Совете Безопасности ООН шансы того, что Россия и Китай пропустят нечто подобное, такое решение, практически равны нулю.
Ну что ж, благодарю, Ирина, исчерпывающий комментарий ситуации в Сирии. Напомню, что с нами в эфире автор программы «Время и мир» Ирина Лагунина. Программа в 22 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским темам. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным рассмотреть вопрос о создании в ведомстве специального подразделения, расследующего дела в отношении полицейских. Это заявление стало еще одной реакцией на громкое дело о пытках в отделении полиции в Казани, где, напомню, погиб задержанный. Вообще сообщения об издевательствах и неправомерном применении силы к задержанным каждый день поступают из различных российских регионов. Проверка заявлений граждан о таких случаях ведется и в Воронежской области. С подробностями Михаил Жеребятьев.
А вместе с появлением в федеральных СМИ информации о готовящихся проверках полиции по заявлениям граждан о применении пыток в отношении задержанных, региональное подразделение Следственного комитета обнародовало сообщение о ходе расследований по двум уголовным делам. Трое бывших милиционеров обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия. Оба дела фигурируют в сообщении Следственного комитета о предстоящих проверках. В связи с этим воронежские правозащитники обращают внимание на еще одну историю. 22 марта вступило в силу решение Ленинского районного суда Воронежа о признании гражданина Узбекистана Раззакова, который подвергся пыткам в одном из городских отделений милиции, пострадавшим. Суд определил 840 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Однако, как указывает координатор программы межрегиональной правозащитной группы Воронеж-Чернозимья Наталья Звягина, фактов, которые должны быть тщательно изучены на предмет применения пыток сотрудниками милиции, а с недавних пор и полиции в Воронеже, много больше.
Только самые шокирующие факты заставляют журналистов говорить о том, что в России есть пытки. Но правозащитники совершенно уверены в том, что это нормальная повседневная практика работы полиции. К сожалению, такие дела, как мы имеем сегодня в Казани, встречаются, если не каждый день, то там раз в месяц, чуть ли не в каждом регионе. В Воронежской области, наверное, самый большой резонанс имело дело, когда один из участников профсоюза экскаваторного завода был избит в отделении полиции, вышел оттуда. И медицинская экспертиза, и полицейские утверждали, что он после уже того, как вышел, раз, наверное, 27, стукнулся о лестницу, как-то валялся, кувыркался, видимо. У него было огромное количество побоев, в результате которых он в дальнейшем скончался, но воронежская полиция не признала это фактом собственного участия. Общественность проводила неоднократно пикеты против этого случая. И никаких, не знаю, дел судебных, конечно, в итоге так и не произошло. Это наиболее типичная ситуация. У нас достаточно частые случаи самоубийств, несмотря на то, что уже многократно говорилось о том, что стоит улучшить ситуацию с безопасностью в отделениях полиции, например, поставить решетки на окнах, все равно продолжаются выпадения из ОРЧ, например.
Правозащитники надеются, что жалобы граждан в ходе проверки будут расследованы должным образом. Михаил Жеребятьев для Радио Свобода, Воронеж.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы» у нас. И поговорим о продолжающихся в Соединенных Штатах избирательной кампании перед выборами президента, которая состоится в ноябре этого года. Сегодня на волнах Радио Свобода в рубрике «Америка выбирает». Мы поговорим об электоральных предпочтениях живущих в США выходцев из Латинской Америки. А это самая быстро растущая демографическая группа населения страны. Сегодня в Америке их больше, чем афроамериканцев, а по темпам роста эта группа опережает и белых американцев. В этом году 21,5 миллион этих американских граждан сможет принять участие в голосовании на президентских выборах, и в некоторых штатах их голоса могут сыграть решающую роль. За кого, вероятнее всего, будут голосовать эти избиратели? Об этом рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский.
Америка выбирает.
Los Estados Unidos representa libertad, oportunidad, donde todo es posible. Soy Craig Romney, mi padre, Mitt Romney.
Это звук из рекламного видеоролика предвыборной кампании ведущего кандидата республиканской партии Митта Ромни. Свободно говорящий по-испански сын Ромни, Крэг, рассказывает о том, как в случае избрания президентом его отец восстановит величие Соединенных Штатов.
Митт Ромни no tiene vergüenza.
А это звук из предвыборного ролика противников Ромни, в котором диктор по-испански заявляет, что у Ромни нет ни стыда, ни совести, и что испаноязычным избирателям он говорит одни вещи, а другим совершенно иные. Эти ролики были показаны во Флориде, где на первичных выборах в прошлом месяце между кандидатами-республиканцами развернулась ожесточенная борьба, и где проживает большое число выходцев из Латинской Америки. Многие из них прекрасно говорят по-английски, а для многих английский вообще родной язык. Но политики почему-то считают, что эти избиратели лучше их поймут, если к ним обратиться по-испански. При этом, обращаясь к выходцам из Латинской Америки, кандидаты-республиканцы чаще всего заостряли внимание на проблеме нелегальной иммиграции в США, из Мексики и стран Центральной Америки. Это, считает профессор Университета Калифорнии Луис Десипио, не совсем разумная тактика. Смешивая в одну кучу иммигрантов, которые только недавно и не всегда легально попали в Америку, с теми американскими гражданами, кто являются внуками, правнуками и праправнуками иммигрантов из Латинской Америки, республиканцы только подчеркивают, что для них эти избиратели вроде как посторонние люди. Выходцев из Латинской Америки в США, считает профессор Десипио, нельзя считать каким-то монолитным избирательным блоком. Потомки иммигрантов из Перу или Кубы отличаются от тех, чьи предки приехали сюда из Мексики или Гватемалы, например. Тем не менее, отмечает профессор, некоторые обобщения можно сделать, и политики должны это учитывать. Большая часть латинос проживает в крупных городах, нежели в сельских районах. Это сравнительно молодая группа населения, и поэтому этих избирателей очень интересуют вопросы образования. Эта группа населения в целом беднее, чем белые американцы, и экономический кризис очень их коснулся. Поэтому, решая, за кого голосовать, эти избиратели будут уделять большое внимание экономическим программам кандидатов. Конечно, их очень интересует проблема иммиграции. Причем для них важно не то, кто, когда и каким образом попал в Соединенные Штаты, и как защищать границу от потока нелегальных иммигрантов, а то, как иммигрантам живется в США. На президентских выборах 2008 года подавляющее большинство латинос проголосовали за Барака Обаму, более 60%. Судя по последним исследованиям, на выборах в этом году может сложиться аналогичная ситуация. Опрос, проведенный недавно Вашингтонским институтом Pew Center, показал, что если в ноябре избирателям-выходцам из Латинской Америки придется выбирать между президентом Обамой и Миттом Ромни, 68% отдадут предпочтение президенту. Республиканская партия, разумеется, этого очень опасается, так как потеря голосов среди избирателей латинос может стоить им выборов в целом ряде ключевых штатов. Но эта партия, считает профессор Десипио, попала в сложную ситуацию. Лидеры республиканской партии, говорит профессор, безусловно понимают, насколько важными являются голоса выходцев из Латинской Америки. Но они не могут пойти им навстречу, поскольку это может обернуться потерей голосов среди основных сторонников республиканцев, а именно белых избирателей, которые не всегда разделяют точку зрения и чаяния латинос. Но и демократы, считает профессор, допускают ошибку, удовлетворившись достигнутым и считая, что 60% голосов латинос у них в кармане. Ведь они могли бы добиться еще более высокого показателя, если бы приложили усилия к тому, чтобы мобилизовать тех избирателей латинос, которые в силу разных причин не голосуют вообще.
Рубрику «Америка выбирает» сегодня подготовил корреспондент радио «Свобода в США» Владимир Дубинский. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве без четверти шесть. Это время напомнить об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов оштрафован на 1000 рублей за нарушение правил проведения массовых мероприятий и неподчинение требованиям полиции на митинге 5 марта на Пушкинской площади в Москве. Совет Федерации одобрил президентский законопроект, упрощающий процедуру регистрации политических партий. На юге Ливии 37 человек погибли и около 120 были ранены в результате двух дней столкновений между различными племенами. В Мали пришедшие к власти в результате переворота военные отменили комендантский час и ввели в действие новую конституцию. Митт Ромни, лидирующий в предвыборной гонке за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканской партии, подверг резкой критике политику нынешнего президента Барака Обамы в отношении России. Папа Римский Бенедикт XVI встречается сегодня с бывшим многолетним президентом Кубы и лидером кубинской революции Фиделем Кастро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжаем программу «Время свободы» новостями культуры. Международный день театра «Вахтанговцы» отметили премьерой. Изгнанный из театра на Таганке Юрий Любимов поставил здесь собственную инсценировку «Бесов» Достоевского, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Юрий Петрович Любимов собирался ставить «Бесов» с актерами созданного им театра на Таганке. Когда труппа восстала против лидера и Департамент культуры московского правительства подписал заявление Любимова об увольнении, великий режиссер вступил в переговоры о сотрудничестве с художественным театром имени Чехова, но позже предпочел Вахтанговский театр, в котором по окончании Щукинского училища служил актером. С нынешним художественным руководителем театра имени Вахтангова Римасом Туминасом судьба свела Любимова 30 лет тому назад. Туминас проходил практику в театре на Таганке.
Он со своей лампочкой направлял на себя, и свет падал и на меня тоже, и он на мне показывал актерам, что играть, какие отношения, какие конфликты. Он меня дергал, он меня там тряс и бил по голове. Я так, как кукла, значит, напряжение весь. Я отомстил, сейчас я его трясу.
Туминас смеется, значит, совместной работой доволен. А Юрий Петрович доволен театром имени Вахтангова.
Рекламы нам не надо. У нас все в порядке. Снимите с Мерседеса значок. Дураки не будут покупать, а автомобиль будет еще лучше. Так и тут. Есть вывеска, театр. К нему идут. Значит, ее репутация хорошего театра.
Спектакль разбит на энергичный ритмичный фрагмент. У каждого есть свое название, соответствующее названию глав романа. Здесь они написаны на транспарантах. В «Бесах» занято 26 актеров труппы разных поколений. Основной элемент сценического оформления – увеличенная репродукция картины Лорена «Асис и Галатея», которую очень любил Достоевский. Об этом полотне в связи с «Золотым веком человечества» размышляют Версилов в «Подростке» и Николай Ставрогин. Главный, как говорит Любимов, герой его спектакля. По центру сцены установлен черный рояль. Все действие положено на музыку Игоря Стравинского в обработке Владимира Мартынова.
Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкой у луна. Освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна.
Хоть убей света, не видно, сбились мы, что делать нам? В поле без просмотров видно, как кружит по сторонам.
За роялем установлены ряды черных стульев, на которых в течение всего действия сидят артисты, они же хор неантичной трагедии. Каждому из них достается сольная партия.
Жил на свете таракан, таракан от детства, а потом попал в стакан. Ха! Полный мухоед!
Что это такое?
Нелепые верши Лебяткина в спектакле приобретают огромный смысл. Жизнь общества, описанная Достоевским, действительно напоминает стакан, полный мухоедства. Юрий Любимов страшно сердится, когда о его театре говорят как о политическом, и теперь категорически отметает всякие попытки привязать «Бесов» к современной российской реальности.
Я же объясняю все время, не занимаюсь я политическим театром.
а уж у Федора Михайловича просто трагическая судьба. И без религии с ним невозможно его понять. Кто не понимает его мир религиозный, его отношения с Богом. Лев Николаевич ошибся, что это фельетон. Лев Николаевич ошибся.
Смысловой точкой спектакля действительно оказываются слова Евангелия от Луки. Они вынесены Достоевским в эпиграф к роману, и их просит прочитать умирающий Степан Верховенский.
«Бес, вышедший из человека, вошли в свиней, и все потонули, точь в точь, как наша Россия. Бес, накопившийся в великом больном нашей России за века, это мы. Мы, и Петруша, и я. Мы все в розыске, безумные и взбесившиеся со скалы в море, и все потом. Но больной исцелится».
Текст Степана Трофимовича сильно изменен и кажется, что принадлежит Юрию Петровичу Любимову. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Этот информационный час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Белый дом счел во вторник необходимым решительно ответить на заявление ведущего республиканского кандидата в президенты Митта Ромни, заявившего днем раньше в интервью CNN о том, что Россия остается главным геополитическим оппонентом Соединенных Штатов. В мире, где Аль-Каида со всей очевидностью представляет собой главную угрозу Соединенным Штатам, подобное заявление относительно России выглядит слегка неточным. «Мы были способны сотрудничать с Россией по очень важным вопросам, сохраняя разногласия по другим, в том числе противоракетной обороне и Сирии», заявил пресс-секретарь президента Джей Карни. Пресс-секретарь отреагировал на неожиданно резкое, по сути, обвинение, брошенное Ромни президенту Обаме, после того, как достоянием гласности стал конфиденциальный разговор президентов США и России, во время которого президент Обама сказал, что после его избрания на следующий срок решение по противоракетной обороне может быть найдено. Ромни оценил как очень тревожную готовность президента Обамы проявить гибкость в отношениях с Россией и упрекнул его в том, что он говорит американцам одно, а делает другое. Самолет американской авиакомпании JetBlue, совершавший рейс из Нью-Йорка в Лас-Вегас, стал во вторник сценой беспрецедентного инцидента, в результате чего он был вынужден совершить посадку в Техасе. Во время полета капитан корабля, находившийся в кабине самолета, начал вести себя очень странно, проявляя непонятное возбуждение. Второму пилоту, который прибег к некой уловке, удалось убедить капитана покинуть кабину, а потом захлопнуть перед ним дверь. Оказавшись в салоне перед запертой дверью кабины, командир воздушного судна устроил шумную сцену, врываясь в кабину. Кое-кто из ошеломленных пассажиров расслышал в криках пилота слова «Ирак, Аль-Каида, бомба». Другие отрицают это. Несколько пассажиров, впрочем, находившиеся рядом с кабиной, не потеряли присутствие духа и скрутили буяна. Его имя не сообщается. ФБР ведет расследование инцидента. Командир корабля отправлен на медицинское освидетельствование. Таинственные обстоятельства смерти подростка-афроамериканца и отказ властей предъявить обвинение убийцы вызвали повышенное внимание всей страны к трагическому инциденту во Флориде, происшедшему около месяца назад, рассказывает Владимир Морозов.
Месяц назад в городе Санфорд, штат Флорида, был застрелен 17-летний афроамериканец Трейвон Мартин. Обстоятельства инцидента известны только со слов члена добровольной организации по охране района Джорджа Зиммермана, который утверждает, что стрелял в целях самообороны. Полиция не арестовала его, что вызвало демонстрации во многих городах страны. Из первоначальных сообщений можно было сделать вывод, что общественник вел себя слишком агрессивно и сам затеял ссору с безоружным парнем. Позже в печать просочились факты из документов, хранящихся в полиции. В объяснении Зиммермана говорится, что Мартин сам напал на него, сбил с ног и пытался вырвать оружие. Полицейские подтверждают, что Зиммермана действительно был разбит нос и затылок в крови. Выяснилось также, что Трейвена Мартина неоднократно отстраняли от занятий. Однажды школьный охранник обнаружил в его рюкзаке следы марихуаны, в другой раз 12 женских ювелирных изделий и отвертку, которая, по словам охранника, могла быть использована при краже со взломом. Никаких обвинений против Мартина выдвинуто не было. Его адвокат Дэм Крамп считает, что полиция допустила утечку этой информации, чтобы представить Мартина в невыгодном свете. Если он и его друзья экспериментировали с марихуаной, это не имеет никакого отношения к тому, что он был застрелен. Многие недоумевают, почему полиция в свое время не задержала стрелявшего. Не получив удовлетворительного ответа на этот вопрос, городской совет выразил недоверие начальнику полиции, и тот временно сложил в себя свои обязанности. Его сменил афроамериканец Даррен Скотт, имеющий 23-летний стаж работы в правоохранительных органах. Между тем, организация «Новые черные пантеры» объявила награду в 10 тысяч долларов тому, кто поможет найти и арестовать Джорджа Зиммермана. Он скрывается из опасений за свою жизнь. Многие наблюдатели настроены против действующего в половине штатов, в том числе во Флориде, закона о самообороне, разрешающего применение оружия. Один из авторов закона, член законодательного собрания штата, республиканец Деннис Баксли, считает, что закон помогает снизить преступность. Но, добавляет Баксли, Джордж Зиммерман не может рассчитывать на защиту этого закона, так как его адвокатам будет трудно доказать, что он применил оружие для спасения собственной жизни.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная Юрием Жигалкиным, завершила этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о тяжбе фонда «Федерация» с актрисой Чулпан Хаматовой, о ситуации в Сирии, где, сообщается, дети подвергаются пыткам. Вас ждет также рубрика «Америка выбирает» и рассказ о статье Митта Ромни с критикой Барака Обамы в обзоре западных газет. Вам также предстоит услышать новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение». Так что оставайтесь на волнах Радио Свобода и на сайте свободанews.ру.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Холокост, дихлофос, клей для обоев.
Комментарии экспертов.
Политолог Федор Лукьянов о месте России в группе БРИКС.
В блогах Свободы.
Вероника Бадель. Куда идет Россия?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит радио.